Раздел второй. Ночью отряд болгар, стреляя из луков, поскакал вдоль стен. Это был отвлекающий маневр, предпринятый по просьбе Юстиниана. Пока болгары в одном месте шумели возле стен, в другом месте, к стенам города, пригибаясь низко к земле, устремились 9 смельчаков. Вот они уже спустились во враг, и Юстиниан, раздвинув кусты, не смог сдержать хоть приглушенного, но радостного возгласа. «Возрадуемся и возвеселимся! Вот путь, ведущий нас к победе над врагом!» Ввиду осады города ко всем нимфеям была приставлена усиленная охрана. Город переходил на режим жесткой экономии воды. Около нимфеи Аэтия дежурили трое солдат притории. Двое сидели у стены и, опершись на драки копии, подремывали, а третий прохаживался рядом, борясь со сном. Наконец он подошел к одному из своих товарищей и, растолкав его за плечо, отправил бодрствовать, а сам присел отдохнуть, да и тут же задремал. Проснувшийся воин решил зайти в нимфею, чтобы освежиться глотком воды. Нагнувшись над краем бассейна, он, к своему изумлению, увидел перед самым своим носом прямо из воды появившуюся безобразную физиономию, у которой вместо носа была дыра. Сердце закаленного в боях воина не выдержало такого ужаса. Конвульсивно сжавшись, оно выбросило в мозг такое количество крови, что у солдата все померкло перед взором, и он без звука свалился в воду. Один за другим из воды вынырнуло еще 8 человек. Стефан на всякий случай черкнул ножом по горлу бездыханно плавающее тело солдата. Выйдя из бассейна, отряд Юстиниана стал приводить себя в порядок и проверять оружие. Лев подхватил валявшееся копье охранника и, оценивающе взвесив его в руке, одобрительно хмыкнул. Юстиниан подал знак Стефану и Сальвану выходить первыми. Те, осторожно выйдя из дверей нимфеи, без труда расправились со спящими стражниками и подали сигнал товарищам, что путь свободен. Небольшими перебежками отряд Юстиниана достиг ворот Влахерского дворца. Ворота были заперты, и Юстиниан повел свою команду к одному из тайных проходов, которые были известны только царственным особам. Попав прямо во дворец, смельчаки прошли по пустым залам и вышли во двор, где у костра грелись человек 20 светлорусых коренастых воинов. Это были наемники из далекой Нормандии. Они сидели кружком и что-то говорили на своем варварском наречии, при этом негромко посмеиваясь. Юстиниан и его соратники сразу оценили обстановку. Иллюзий они не питали. Перед ними были профессиональные воины, одни из лучших наемников Византии, и справиться с ними было не так-то легко. Но на стороне отчаянной горстки храбрецов была внезапность и беспечность противника, порожденная уверенностью, что за закрытыми воротами им нечего остерегаться. Потому норманы поснимали свои доспехи. Из всего вооружения у некоторых из них были лишь короткие мечи, висевшие на поясах. Копья стояли в стороне. Около входа во дворец лежал чей-то лук с колчаном стрел. Его тут же подхватил Миакес, который не был мастером ближнего боя на мечах, зато стрелял неплохо. Они переглянулись со львом, и по знаку Юстиниана одновременно один выстрелил, а другой метнул копье. Лев безошибочно вычислил командира норманов и метнул копье в него. Воин, которому копье вонзилось между лопаток, не издав ни звука, упал вперед лицом, угодив в горящие угли, отчего сразу же по двору разнесся запах паленого волоса. Воину, сидевшему напротив, стрела угодила прямо в глазное яблоко. Нападение было настолько неожиданным, а беззвучная смерть товарищей настолько поразительной, что норманы растерялись и какое-то время продолжали сидеть, словно в оцепенении. Но когда к ним с обнаженными мечами кинулся отряд Юстиниана, они тут же с криком вскочили с мест, обнажая мечи. Не все из них успели это сделать, и тут же пораженные со стоном попадали на месте. Силы сторон по численности почти сравнялись. Но все же норманны, опомнившись от шока, стали умело защищаться. Битва была в самом разгаре, когда, привлеченные криком от дворцовых конюшен, выбежали другие воины, до этого мирно почивавшие там. Теперь был явный перевес валахерского гарнизона норманнов. Наши смельчаки были тут же окружены втрое превосходящими силами противника. Отряд Юстиниана, быстро перестроившись в боевой порядок в виде клина, попытался пробиться через цепь противников ко дворцу. Но норманны, быстро разгадав план ромеев, не дали им осуществить этот прорыв. Быстро перестроив свои ряды, они стали теснить отряд Юстиниана в сторону ворот. Наконец им удалось рассредоточить ромеев, когда против каждого из них выступило по 2-3 норманна. Видя опасность захода противников со спины, сподвижники Юстиниана тут же перегруппировались, встав по двое друг другу спиной. Но еще неизвестно, чем бы закончилась эта битва, если бы не помощь Миакеса. Сообразительный евнух, увидев, как выскочили новые норманны, быстро юркнул во дворец и поднялся на второй этаж. Забаррикадировав тяжелые металлические двери одного из залов, он подбежал к окну и стал стрелять в норманнов из лука. Расстояние было небольшое, да еще он стрелял сверху, так что ни одна стрела не прошла мимо своей цели. Норманны, видя такие потери, отрядили несколько бойцов достать лучника. Тяжелые двери сотрясались под их яростными ударами, но Миакес, не обращая внимания, продолжал опустошать ряды наступавших на его товарищей врагов. В какой-то момент двери, не выдержав напора, растворились. С диким воем ворвавшиеся варвары накинулись на лучника. Миакес был в момент изрублен мечами, и его окровавленные останки с победными криками выброшены во двор к ногам сражавшихся. В дворцовом дворике к этому времени уже был явный перевес отряда Юстиниана. Увидев гибель своего товарища, они с сокрушительным натиском ринулись на норманнов и добили их. Выбежавших из дворца 4 воинов постигла такая же участь. Разгоряченные битвой Юстиниан и его сподвижники бродили как пьяные среди стонавших от ран варваров и добивали их мечами. Все были перемазаны кровью с ног до головы. Юстиниан подошел к растерзанному телу Миакеса и, став перед ним на колени, беззвучно оплакивал смерть своего верного слуги. Варис Бакури, не стесняясь своих чувств, рыдал над тяжелораненым братом. Георгий умирал, как и подобает воину, прижав свой меч к груди. Варис Бакури склонился над братом и, не в силах сдержать слезы, упрашивал его: «Брат мой Георгий, не умирай! Мы с тобой уже дома! Что я скажу матери, ведь она столько времени ждала нас?» Георгий, собрав свои последние силы, пытался что-то сказать брату. Его запекшиеся от крови губы подрагивали в бессильной попытке произнести хотя бы слово. Наконец, Варис Бакурий, увидев его попытки, сорвал со своего пояса фляжку с вином и стал вливать живительную влагу в полуоткрытый рот страдальца. Тот сделал несколько вынужденных глотков и закашлялся. Вино потекло по его подбородку, смешивая свои темно-красные струи с такого же цвета струями крови. Варис Бакури бережно приподнял голову брата, и тот наконец-то сумел прошептать: «Я надеюсь, что наша битва была не напрасной». Затем помолчал, и, собравшись силами, он снова прошептал: «Но если и напрасно, то мы все равно выполнили свой долг перед императором, а потому наша совесть чиста. Не так ли, брат мой?»
«Так, истинно так, Георгий!
Осени меня крестным знаменем, мой Варис Бакури, и дай мне поцеловать образок, висящий у меня на груди. Мне его повесила наша мать. Передай ей, что любовь не умирает». Варис Бакури быстрым движением разорвал шелковую тунику на груди брата и, достав золотой образок Божьей Матери, приложил к уже начавшим остывать губам брата. Затем он прикрыл глаза покойного и тихо произнес: «Пусть твои раны, брат мой, послужат платой за вход в обители небесные». Юстиниан устало обвел глазами горы трупов и распорядился: «Отрезать всем головы, насадить на пики и выставить на стенах дворца. Я иду спать».